Всем привет! С вами подкаст «В предыдущих сериях» и мы, его ведущие. Глава некоммерческого проекта «Альтернатива Film Project» Лиза Сурганова.
И продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. Сегодня у нас выпуск в жанре «Сборная солянка», выпуск, который, я знаю, что любят многие наши слушатели, потому что здесь мы обсуждаем в кои-то веки сериалы без спойлеров и даем вам возможность самим выбрать, что посмотреть, а что пропустить. Ну и сегодня мы тоже в таком же формате обсудим несколько сериалов, которые вышли за последние месяцы, и расскажем, чем они нам понравились, а чем не очень.
Но я на самом деле подумал, что я какие-то малюсенькие спойлеры все-таки в этот раз буду допускать, но я буду об этом предупреждать заранее, потому что из нескольких сериалов, про которые я хочу сегодня рассказать, для нормального рассказа и нормального разговора все-таки какие-то пояснения требуются. Начну я сегодня с сериала «Джентльмены», который вышел буквально несколько дней назад на платформе Netflix и который основан на одноименном фильме Гая Ричи. Гая Ричи же снял первые два эпизода сериала, и что самое, как мне кажется, смешное, это два самых не Гая Ричевых эпизода. И серии, которые будут дальше, они гораздо больше похожи на классического Гая Ричи. А история там следующая. Главного героя сериала «Джентльмены» зовут Эдди. Он сын герцога Холстедского, но он второй сын. И Эдди спокойно занимается любимым, очевидно, делом. Он служит в армии, служит где-то очень далеко от родного поместья. И вдруг неожиданно приезжает к нему посланец от семьи и говорит, что отец его при смерти, и Эдди нужно срочно возвращаться домой, чтобы с ним попрощаться. Эдди все бросает, летит обратно в туманную Англию, прощается с отцом, отец немедленно умирает, и Эдди, думая, что как второй сын он не получит ничего, кроме доброго слова, или, может быть, даже и доброго слова не получит, по завещанию собирается уже, значит, обратно возвращаться на службу, как вдруг оказывается, что папенька оставил все Эдди. И поместье, и титул, и бизнесы, и деньги. И кроме того, что старший брат этим страшно недоволен, Эдди выясняет, что папенька забыл ему рассказать один очень важный нюанс. Под землей на территории его огромного поместья находится одна из крупнейших плантаций по выращиванию марихуаны на территории Соединенного Королевства. И сериал получился очень симпатичным. Не идеальным, там много чего можно ему предъявить. Он довольно неровный, у него довольно сбивчивый ритм повествования, но он любопытный, он остроумный, там местами прекрасные совершенно диалоги. Там местами такого уровня и типа сцены и герои, которых мы любим по классическим картинам Гая Ричи. Там замечательные эпизодические персонажи в исполнении любимых нами актеров. И я его посмотрел с большим удовольствием. И я, честно говоря, надеюсь, что будет второй сезон, потому что сама идея, лежащая в основе этого сериала, а именно поженить мир британской преступности с миром современной аристократии, это удивительно крутая идея, потому что этот мир аристократии, который как раз, очевидно, больше интересен авторам, он очень любопытно представлен в сериале «Джентльмены».
А я следующим расскажу про довольно удивительную историю и сериал, который, в общем, вполне себе мог пройти незамеченным. И я даже думаю, что для многих из наших слушателей он и остается пока неизвестным. Этот сериал называется «Мистер Бейтс vs. The Post Office» или «Мистер Бейтс против почты». Это британский сериал, который вышел в начале января на ITV и который произвел невероятный фурор в британском обществе. Это реальная история последних 20 лет про сотрудников почтовых отделений в Великобритании, которые сталкивались с обвинениями в краже денег. Почему они с ними сталкивались? Потому что в какой-то момент почта Великобритании, а почта Великобритании — это государственная корпорация, существующая на деньги налогоплательщиков, установила к ним в почтовое отделение специальную бухгалтерскую компьютерную систему под названием Horizon. И при этом в какой-то момент эта система начала сбоить, и просто в разных отделениях у разных людей стали появляться недостатки, которые почта вынуждала их покрывать из собственного кармана. Часто это были огромные недостачи, там 30 тысяч фунтов, 40 тысяч фунтов, ну, в общем, какие-то огромные суммы, особенно если мы берем во внимание, что люди, которые от этого пострадали, это самые обычные жители маленьких городков и деревень Великобритании с маленьким достатком. При этом они такие, то, что называется pillars of the community, то есть люди, на которых опирается все местное сообщество, которые работают по много лет в этих почтовых отделениях. я думаю, что это такая очень британская штука, которую нам, наверное, сложно понять, да, потому что мы привыкли к таким мрачным, суровым теткам, которые вечно всем недовольны. А здесь это вот реально люди, которые сами взяли на себя обязательство открыть почтовое отделение, работают в нем, обслуживают его целиком, они выдают пенсии, и отсюда такие как бы большие суммы вообще там появляются. Так вот, сериал рассказывает историю, собственно, как нескольких людей из сотен пострадавших сотрудников, которым почта предъявила обвинение в краже, против которых начались уголовные преследования или которые были вынуждены покрывать несуществующие долги из собственных сбережений, закладывать дома, продавать дома, жить буквально в машинах. Кто-то покончил с собой, кто-то впал в жестокую депрессию. В общем, это типичная британская очень история про социальную несправедливость, про то, как большая корпорация и государство, к которому тоже они все, конечно же, обращались, система правосудия, все провалились. Очень много лет игнорировали жалобы и просьбы этих, собственно, сотрудников почтовых отделений вообще обратить внимание на эту проблему. Все звонки на линию поддержки ничем не заканчивались, какие-то расследования увязали в бюрократии, почта ничего не хотела делать, хотя формально что-то говорила, что она расследует. В общем, ты смотришь на эту историю и просто охреневаешь от того, что это реальные события, что сотни и тысячи людей, на самом деле, по всей стране пострадали от этого, при этом каждому из них сотрудники почты говорили, что вы единственные, у кого такие проблемы с нашей системой, наша система прекрасно работает. И это история борьбы вот этих маленьких людей, да, я сейчас говорю про терминологию такой школьной литературной программы, против системы и против, собственно, огромной несправедливости, которая заканчивается хэппи-эндом, как и в жизни, потому что это история, собственно, про человека по имени Алан Бейтс, одного из этих Postmasters, который решает возглавить как бы эту борьбу, собирает, собственно, комьюнити пострадавших людей, они начинают регулярно встречаться в одной деревушке, обсуждать, кто как пострадал от действий почты, помогать друг другу, вместе начинают искать справедливости, и в конце концов ее добиваются. То есть, в конце концов, они подают коллективный иск от 555 сотрудников почтовых отделений и добиваются того, что с тех, у кого были уголовные преследования, ну, точнее, обвинения, их снимают, им выплачивают компенсацию, правда, небольшую. Ну и как бы сериал заканчивается на такой ноте, что да, борьба продолжается, потому что мы пока получили очень мало денег, и мы еще не всего добились, и вообще система должна ответить за все это, но уже первая победа достигнута. И когда он вышел в начале января, он произвел какой-то невероятный фурор. Его за 4 дня посмотрело несколько миллионов человек. И уже через неделю поднялся такой шум и такое возмущение. Несмотря на то, что на самом деле эта история известна, ею много лет занимались британские журналисты, про нее писали, про нее снимали документальное кино. Но ничего из этого не сработало так, как одна четырехсерийная драма. Потому что она позволила людям почувствовать себя в шкуре вот этих пострадавших, да, увидеть ужас и панику на их лицах, когда ты просто видишь, как на экране у тебя цифры меняются на долг в 9 тысяч фунтов, 15 тысяч фунтов, и ты вообще не понимаешь, как ты будешь это выплачивать. Это удивительный с точки зрения импакта кейс, потому что вот действительно за несколько дней в очень многих направлениях это дело как бы сдвинулось, несмотря на то, что оно уже добилось какого-то успеха в суде. Премьер-министр Великобритании заявил, что, значит, он будет принимать новый закон, по которому выплатит компенсации всем пострадавшим. Полиция начала, наконец, какие-то действия в отношении руководителей почты, которые вообще не привлекались к ответственности. Бывшая глава почты была вынуждена сдать крупную награду, которую ей вручили за несколько лет до этого. Социальная справедливость в действии. Совершенно поразительная вещь. При этом это очень простой сериал, в нем нет никаких изысков. Это такая действительно простая социальная драма, вот в духе Кена Лоуча про несчастных британцев. Но производит действительно довольно сильное эмоциональное впечатление.
Ты мне уже рассказывала про этот сериал, и он у меня буквально вот стоит следующим на просмотр, потому что я очень люблю такие истории. В общем, я посмотрю непременно. А мой следующий сериал, про который я хочу сказать, это один из самых занятных сериалов. И вот поверьте, вы знаете, сколько я смотрю сериалов. Это, честно говоря, такая вещь особая совершенно и производящая отдельное впечатление. Называется сериал «Созвездие». Вышел он на платформе Apple TV+. И история в нем очень простая и симпатичная. Есть Международная космическая станция, на которой сидят астронавты и космонавты из разных стран, из Швеции, из Америки, из России. И на этой же станции проводятся научные опыты, и вот в ходе одного из этих опытов что-то происходит, что-то врезается в станцию, погибает один космонавт, остальные эвакуируются, остается на МКС наша главная героиня, это шведская космонавтка, ее зовут Джо Эриксон, и она должна починить второй корабль, который сможет доставить ее обратно на Землю, потому что она в предыдущий не влезала просто. И, значит, она чинит, возвращается домой, и вдруг понимает, что что-то вокруг начинает странным образом меняться. Что когда она улетала, они с мужем были на грани развода. И он это помнит, а она этого не помнит. И она ведет себя так, как будто она в него, значит, влюблена, и в их браке все замечательно. Она обращает внимание, что у нее другая машина, и какие-то маленькие-маленькие детали всюду меняются. И происходит какая-то абсолютно непонятная херня, которая нарастает, нарастает, и, значит, нет никакого понимания, что же это такое. Я смотрел первый эпизод с ощущением чудовищного раздражения, потому что ничего, просто в буквальном смысле ничего не понятно. Второй эпизод я смотрел с еще более нарастающим чувством раздражения, потому что не только ничего не понятно, но еще этого непонятного происходит в 100 раз больше. И только в финале третьего эпизода создатели, ну как бы вдоволь наиздевавшись над зрителем, дают ему, наконец, ключик, который объясняет, как нужно этот сериал смотреть. И вот тут я изменю правилам наших выпусков и позволю себе такой небольшой спойлер, потому что, честное слово, если вы имеете этот ключик с самого начала, то все, что происходит на экране, будет иметь гораздо больший смысл, и вы от этого получите гораздо больше удовольствия. Так вот, сериал «Созвездие» весь выстроен вокруг теории из квантовой физики, самое важное из которых — это понятие «квантовая суперпозиция», то есть утверждение о том, что одна и та же частица может одновременно в двух реальностях существовать с противоположными знаками, и какая из этих клеток является настоящей, определяется актом смотрения на нее, актом наблюдения ее. Вы наверняка знаете более простое объяснение теории квантовой суперпозиции, а именно кошку Шрёдингера. Пока коробка закрыта, кот является одновременно и мертвым, и живым. Если знать эту штуку, сразу же сериал становится осмысленным, интересным и страшно увлекательным. Потому что, честно говоря, вот я очень люблю, когда мне, как зрителю, популярным и доступным языком начинают объяснять какие-то простейшие понятия из одного из сложнейших направлений физики. И я смотрю этот сериал с большим удовольствием. Мне дико интересно, что там происходит. Потому что ты в какой-то момент, собственно, понимаешь, что реальностей внутри сериала несколько. А потом ты понимаешь, что реальностей несколько не только для главной героини. И чем дальше продвигается история, тем более неожиданный мир, наполненный очень многими параллельными реальностями, параллельными героями и параллельными как бы сущностями, открывается твоему взгляду. Не то чтобы это безупречно, но это очень оригинально, и несмотря на какие-то вещи, которые меня в сериале слегка раздражали, я смотрю его с огромным интересом и, мне кажется, могу его и порекомендовать.
А я следующим хочу рассказать про сериал, в отношении которого я на самом деле не определилась, хочу ли я его рекомендовать или нет, потому что к нему есть довольно много вопросов, но тем не менее посмотрела его целиком. Это сериал «Элис и Джек», сериал, вышедший тоже в начале этого года на Channel 4, который на самом деле очень похож на сериал «Один день», который мы обсуждали, на сериал «Нормальные люди» в каком-то смысле, но все-таки немножко другой. Это сериал, в котором главные роли, собственно, Элис и Джека исполняют Андреа Райсборо и наш любимый Домнал Глисон. И он рассказывает такую обреченную историю любви на протяжении многих лет двух людей. Но, правда, вот тут, в отличие от «Нормальных людей» и от сериала «Один день», это уже все-таки достаточно взрослые люди, уже не студенты, не подростки, люди, у которых уже есть профессия, у которых уже есть работа. Элис, например, уже очень успешный финансист во всем этом лондонском мире финансистов. Джек, начинающий, но подающий надежды ученый, который занимается редкими болезнями и способом их излечения. И они встречаются просто на такое слепое свидание через приложение, встречаются в баре. Все это идет как обычно. Они дальше едут домой к Элис, спят друг с другом, и утром она его выставляет со словами, что типа все, спасибо, все было прекрасно, но пока. Вот. Он ничего не понимает, потому что вроде как что-то между ними промелькнуло, но пристыженный уходит. Ну и дальше это примерно примерно вот 6 серий такого «Will they, won't they», когда они друг друга мучают, расстаются, не общаются, потом возвращаются друг к другу. И при этом у них довольно интересная динамика в отношениях, потому что Элис похожа в этом смысле на героиню из «Нормальных людей», потому что она такая девушка со сложной судьбой, явно травмированная жизнью, и поэтому она очень боится подпускать к себе какие-то серьезные отношения. Но при этом она еще довольно жесткая карьеристка, которая, в общем, зарабатывает дохрена денег. В какой-то момент, например, у них вообще есть эпизод в отношениях, когда она ему просто звонит и говорит: «Так, чувак, быстро должен купить такие-то акции, потому что тогда ты заработаешь себе целое состояние. Я тебе говорю, как человек, который следит за всеми этими биржевыми курсами, котировками, поверь мне, просто все, что у тебя есть, вложи в такие-то акции». И он послушно берет какой-то долг, идет и вкладывает все деньги, там проходит год примерно, и в итоге ее предсказание сбывается, и они оба зарабатывают много денег, что довольно неожиданный ход для сериала вообще об отношениях и о любви, но при этом она иногда с ним обращается просто как хочется дать ей в нос, честно говоря. А Домнал Глисон играет такого очень приятного, нежного, тихого молодого человека, достаточно покорного, почему-то все это сносящего и терпящего много лет, и ты проникаешься к нему какой-то невероятной симпатией, просто хочется его вытащить из этих отношений, потому что, в общем, они действительно разрушают его жизнь. Пока я смотрела весь этот сериал, я все время не понимала: чувак, ты классный, просто пойди и найди себе нормальную женщину, а не эту сумасшедшую циничную козу. Но так вот устроен этот сериал, что не могут они быть вместе никак, хотя каждый друг другу признается, что он любовь всей его жизни. Причин, почему они быть вместе не могут, мы не очень понимаем, при том, что они оба взрослые люди. И все, конечно же, заканчивается тоже достаточно драматически. Но, не знаю, мне, тем не менее, было интересно его посмотреть. Я люблю Домнала Глисона, мне очень понравилась его игра. И, в общем, в этом сериале есть несколько интересных вполне себе линий и ходов. Но вот такое неоднозначное впечатление, конечно, оставляет. И потому что эту историю мы уже видели, и потому что, в отличие от вот этих двух сериалов, которые я упоминала, здесь как будто гораздо меньше химии между героями и между актерами, но что-то в нем все равно цепляет. Может быть, я просто безнадежный романтик, и все эти истории на меня так работают.
Так, может быть, это же и хорошо? А у меня следующий сериал будет, мне кажется, очень предсказуемым. Я уверен, что очень многие из наших слушателей ждут, что я именно его сейчас назову, потому что, ну, типа, а что еще сейчас смотреть? Это, конечно, сериал «Сёгун». Ничего лучше не выходило в этом году, точка. И, честно говоря, ничего лучше не выходило, кажется, последние лет 5. Это абсолютно космическая вещь. Я даже не знаю, с какого конца начинать рассказ о ее величии, поэтому начну с самого простого. Это исторический сериал, основанный на одноименном романе. Вы, может быть, помните, был еще и одноименный сериал, но был довольно давно. 1600 год. Британия пытается найти путь в Японию. Почему пытается? Это вопрос не только престижа, потому что Португалия и Испания этот путь уже нашли и вовсю торгуют, и вовсю проповедуют. И есть миссионеры католические в Японии, и, соответственно, британская корона тоже хочет все эти ништяки себе. А для этого нужно найти путь в Японию. И вот они находят этот путь, и до берегов Японии добирается один корабль. И главный герой нашей истории — это штурман. Его зовут Джон Блэкторн. Дальше рассказывать про сюжет очень сложно, потому что сюжет запутанный. Это вот натурально, как «Игра престолов». И во многих смыслах сериал «Сёгун» — это как «Игра престолов», но, пожалуй, в первую очередь именно своей сложной устроенностью. Япония — феодальная страна, 5 лордов-регентов, которые после смерти предыдущего правителя ждут, пока достигнет совершеннолетия его наследник, и буквально вот со дня на день начнут выяснять отношения друг с другом с помощью армии, потому что борьба за власть. И наш герой неожиданно становится участником вот этой сложно устроенной интриги и борьбы за власть. Но если предыдущие экранизации, кстати, и сам роман, представляли нам оптику, в которой мы через главного героя узнаем о мире Японии, а он сам — это такая своеобразная палочка-выручалочка. Он всюду приходит на помощь, с его поддержкой решаются какие-то проблемы, то здесь новый сериал, он как бы кардинально эту оптику меняет. Это не история про белого спасителя, это наоборот история про белого, который оказывается в чужой стране, чужой культуре и оказывается беззащитной пешкой, а совсем не вершителем судеб. И этот сериал делает гораздо интереснее, и я давно ничего подобного не видел. Это немыслимо красиво, это завораживающе масштабно, это очень интересно устроено, это страшный, жестокий, невероятной красоты мир и потрясающие японские герои, потрясающие какие-то еще герои европейские, их немного, но они совершенно выдающиеся. На этом я заканчиваю, потому что дальше будут просто сплошные прилагательные в превосходной степени. Если вы не смотрели, то начинайте срочно, уже вышло 5 серий, то есть сериал уже, в общем, скоро закончится, а я надеюсь, что мы с Лизой отдельно этот сериал обсудим, а также составим себе шпаргалку, как правильно произносятся все имена.
Да, я пока только начала смотреть первую серию, но уже по ней видно действительно масштаб сериала. Невероятный. Я, во-первых, очень люблю Японию. Я жила там год, и мне очень хочется про это тоже, конечно, поговорить, когда мы будем обсуждать сериал. Там есть вот это удивительное ощущение, что вся эта старина, которую ты видишь в сериале, как типа средневековую Японию, она по-прежнему вокруг тебя живет. И есть места, которые абсолютно прекрасно сохранены. Все эти замки самурайские, храмы древние. И это не ощущается как музейный экспонат, а в общем ощущается как реально абсолютно естественная часть страны, пейзажа, жизни людей. И невероятно приятно видеть это все снова на экране в сериале «Сёгун». И, конечно, костюмы. Просто, опять же, такое внимание к деталям я давно такого не помню. Да, все какие-то ленточки, завязочки, все это на них идеально просто выглядит и сидит, и все это сделано как-то невероятно. А я в следующем расскажу про сериал «Элсбет». Он был у нас так же, как и сериал «Сёгун», в списке ожидаемых сериалов года, потому что я уже неоднократно говорила в этом подкасте, что я абсолютный фанат сериалов «Good Wife» и «Good Fight» и их шоураннеров супружеской пары Роберта и Мишель Кингов. И это новый сериал в этой вселенной, уже, пожалуй, можно так это назвать, созданный ими. Сериал про одну из адвокаток, которая играла и в Good Wife, и в Good Fight, которую зовут Элсбет Тассиони. Те, кто смотрели эти сериалы, помнят, что это одна из самых одиозных, наверное, колоритных и эксцентричных героинь этих сериалов. На фоне вот этого всего строгого и такого пош-мира адвокатов, значит, которые ходят в невероятно дорогих одеждах, кидают друг на друга строгие взгляды, встречаются друг с другом на тайные романы в отелях. Элсбет абсолютно белая ворона, точнее, очень цветастая ворона, потому что она всегда заявляется на встрече в каких-то невероятных, очень странных, но интересных костюмах, очень ярких цветов, с огромным количеством сумок, из которых вываливаются все ее принадлежности, и начинает задавать, на первый взгляд, максимально тупые и наивные вопросы, и тем не менее выясняется, что вот этот ее невероятный метод работает, и, как правило, она докапывается такими вопросами и вот этим своим отношением, благодаря которому ее, конечно же, никто не воспринимает всерьез до правды, и выясняется, что она вообще-то прекрасный адвокат. И регулярно, собственно, весь конфликт в Good Wife и в Good Fight строился на том, что, опять же, она появлялась, все над ней смеялись, и в конце она выходила с победой. И вот Элсбет — это сериал спин-офф, собственно, этих двух сериалов, посвященный исключительно ей. По сюжету она из Чикаго, в которой происходило действие Good Fight и Good Wife, приезжает работать как независимый наблюдатель при нью-йоркской полиции, которая облажалась на нескольких делах, и к ней, значит, постановили представить юриста, который будет наблюдать за честностью, открытостью и соблюдением закона внутри самой полиции. Но Элсбет не может остаться в стране, и, наблюдая за действиями полиции, попадая на расследование каких-то громких дел, она, собственно, становится сама расследователем. И в этом смысле этот сериал уже в меньшей степени судебная драма, по крайней мере, по пилоту, а, к сожалению, это единственная пока серия, которая нам доступна. Там практически нет действия в суде, зато очень много есть, собственно, расследования, и Элсбет, по сути, становится таким новым Коломбо, который, значит, появляется в жизни всех этих людей, у которых произошло какое-то преступление или которых подозревают в каком-то преступлении, и вот с этой своей манерой абсолютно безапелляционной и наивной начинает выяснять, а что же, собственно, произошло и кто кого убил и кто виноват. Это незамысловатый в этом смысле сериал, но если вы любите необычные процедуралы, если вы любите необычные детективы, если вы любите сериалы типа Коломбо или Покер Фейс, который мы с вами обсуждали здесь год назад, то мне кажется, кажется, он вам очень зайдет, потому что это достаточно легкий, смешной сериал с кучей шуток, с кучей отсылок к поп-культуре, погруженный в такую как бы современную американскую культуру. В первой серии, например, они расследуют смерть девушки, которая была актрисой в одном из бродвейских театров, и, собственно, в ее смерти подозревают ее преподавателя, с которым она, судя по всему, спала. Вот, очень много таких отсылок ко всем скандалам, связанным с MeToo, с культурой отмены, и все это легко и жизнерадостно, и очень весело. Правда, странная какая-то история с тем, что CBS выпустила пилот, а дальше все зависло, и вот только сейчас, спустя 5 недель, в начале апреля, они выпустят 2 серии следующие. То есть я не поняла, что у них случилось с графиком, но почему-то они просто на месяц прекратили выход этого сериала, несмотря на то, что пилот посмотрел там 8 миллионов человек, кажется, довольно большая цифра. Сериал доступен на CBS и на Paramount+.
Кажется, наш на сегодня последний сериал, который мы с Лизой вместе обсуждаем, а не только каждый представляет свое, это новый сериал канала HBO, который называется «Режим», который снял Стивен Фрирс и главную роль в котором сыграла Кейт Уинслет. Это, честно говоря, довольно странная история. Такая сатира про безумную канцлершу небольшой восточноевропейской страны, авторитарного государства, которая подпадает в зависимость от своего охранника. И дальше тут нету, по сути, сюжета. Это история просто про жизнь руководительницы авторитарного государства в Восточной Европе. Значит, сегодня это, завтра то. Первая серия произвела на меня довольно странное впечатление, потому что я вообще страшный поклонник Фрирза, я страшный поклонник Кейт Уинслет, я привык к тому, что HBO это бренд, ну, в значении типа фирмы веников не вяжет. Открываю первую серию сериала «Режим», и это примерно 58 минут лютого отборного кринжа, и 2 минуты в финале, в общем, ничего, неплохая сатира, типа, да, все понятно. И я не до конца понимаю, надо ли смотреть это дальше. Я-то, наверное, еще немножко посмотрю, потому что я захочу текст написать. Но вообще ощущение какой-то общей легкой бессмысленности. Может быть, у нас неправильная оптика. Может быть, люди, которые годами жили в авторитарном государстве и видели, как оно стремительно превращается в тоталитарное, немножко иначе воспринимают такие истории на экране. Потому что ты как бы смотришь в финале первого эпизода на этого охранника, который начинает шептать ей в ушко, и такой думаешь, очень неожиданная комбинация Золотова с Распутиным. Но смотреть это не то чтобы интересно. Иногда это занятно и мило, иногда это смешно в значении немножко улыбнуться, смешно в значении, ой, а у нас тоже такое было. Но пока для меня честно, вот по итогу просмотра 2 серий, лучшее, что есть в сериале «Режим», это Кейт Уинслет, которая дышит над картошкой.
Блин, я не дошла еще до этого кадра, я посмотрела пока 1 серию. И я согласна с тобой, что он оставляет неоднозначное впечатление, и явно это не только мы с тобой это мнение разделяем, и не только люди из стран с похожими режимами, потому что оценки его пока довольно невысокие, да, типа 6, что ли. И действительно, ты смотришь, и ты как бы не очень понимаешь, какую историю тебе пытаются рассказать, потому что мне кажется, что это во многом проблема странного пилота, в котором тебя как бы сразу погружают в такой мир какой-то конспирологии, ипохондрии, главная героиня канцлера в исполнении Кейт Уинслет страшно трясется о своем здоровье, все ее подчиненные только подливают масло в огонь и говорят ей, как она должна заботиться о своем здоровье, и это приобретает какие-то, ну, шизофренические странные черты, когда буквально этот охранник, который он нанимает, ходит и везде измеряет уровень влажности, потому что она очень боится плесени во дворце. И как бы весь конфликт, как будто бы первой серии, строится на том, где там в этом дворце плесень и как она потихонечку сходит с ума. И в финале внезапный переворот, он ей говорит, что хватит уже страдать фигней и жалеть себя, надо взять как бы власть в свои руки, вспомнить, что ты классная, жесткая тетка, и показать им всем. И она им всем показывает.
А американцы враги.
Мне кажется, что как бы можно было меньше уделить внимание вот этому странному трипу в ее проблемы со здоровьем, или точнее вымышленные проблемы со здоровьем. Я точно продолжу смотреть. Пилот внезапно вырулил в какую-то крутую сцену в финале. Может быть, и весь сериал все-таки вырулит во что-то мощное.
А в следующий раз мы с Лизой обсудим мини-сериал платформы Apple TV+, который называется «Властелины воздуха». Если вы не смотрели этот мини-сериал, то я очень рекомендую вам это сделать. Это отличная военная история, завершение своеобразной трилогии, которая в свое время началась с сериала «Братья по оружию», и история о пилотах тяжелых бомбардировщиков в второй половине Второй мировой войны.
А я хочу вас предупредить, что следующий выпуск выйдет у нас через 2 недели, а не через неделю, в связи с тем, что я уезжаю в небольшую командировку. Нас можно слушать на всех платформах, на которых есть подкасты. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. Это для нас правда важно. По ним мы собираем фидбэк и, в общем, корректируем наш подкаст, если это того требует. Ну и мы всегда рады, конечно, услышать какие-то теплые слова любви и поддержки. Еще можно писать нам письма на почту podcast@kinopoisk.ru, а также можно присоединиться к нашему телеграм-каналу. Он тоже называется «В предыдущих сериях», и к его великолепному чату.
Мы страшно благодарны всем, кто помогал нам этот выпуск готовить, а именно нашему продюсеру Елене Рябцевой и звукорежиссерке Лере Кусто.
С вами были Лиза Сурганова
и Иван Филиппов. До следующего раза.
Пока.